Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Рено ВАЗ поднимать Тольятти будут с французским шармом. Искусство и власть – наследие Никиты Хрущева 45 лет спустя. Отношения Украины и Польши, пресса как часть общения и понимания. И завершение цикла «Культура и этика делового общения». Сегодня речь пойдет об Америке. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В начале 70-х российский АвтоВАЗ начинался с выпуска итальянских «Фиатов». Спустя почти 40 лет спасать завод от закрытия призвана французская компания «Рено». Ее нынешнему руководителю 5 лет назад удалось спасти от банкротства японскую компанию «Ниссан», которая сегодня продает машины почти в 1,5 раза больше, чем сама «Рено». Но удастся ли повторить этот успех в России? Об этом в материале Сергея Сининского.
Еще 5-7 лет назад эксперты по российскому автопрому в один голос заявляли, что оптимальный для зарубежных автомобильных компаний вариант вхождения на российский рынок – создание здесь разного рода совместных предприятий, типа General Motors AutoVAS, выпускающего ныне внедорожники Chevrolet Niva. Затем концепция изменилась. Наиболее вероятными стали считать создание ими в России самостоятельных производств. Сразу несколько таких автозаводов, строящихся под Санкт-Петербургом, и только что открытый завод Volkswagen в Калужской области – лучшее тому подтверждение. В этом смысле альянс «Рено» и «АвтоВАЗа» скорее исключение. Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционного банка «Кит Финанс» Денис Соколов.
Действительно, в России в несколько лет последних сменился тренд. Это компании перешли от создания совместных производств. Это вот как раз пример «АвтоВАЗ» и General Motors к строительству собственных заводов. Что касается «АвтоВАЗа», это действительно исключительная ситуация. И мне кажется, дело в том, что иностранные концерны в некотором смысле опасались становиться акционерами АвтоВАЗа, скажем так, миноритарными акционерами АвтоВАЗа, или создавать совместные предприятия, опасаясь вот крупного собственника в лице государства. Поэтому нынешнее соглашение, которое, видимо, будет все-таки подписано, оно предполагает, что и у Рено, и у Рособоронэкспорта будет одинаковый контроль в компании.
Аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьян Козицын.
Я думаю, что альянс АвтоВАЗа и Рено – это исключение из правила. Иностранные автоконцерны намерены осваивать российский рынок самостоятельно. Это стало очевидно после того, как большинство из них либо объявили о планах запуска своих производств, а некоторые уже давно работают в российском рынке и довольно успешно. АвтоВАЗ нуждается в стратегическом партнере, и для АвтоВАЗа этот вопрос более актуален, нежели чем для иностранных производителей сегодня. В будущем, если иностранные автоконцерны решат приходить на российский рынок, я думаю, они продолжат создавать собственные сборочные производства, в лучшем случае на мощностях, либо законсервированных мощностях, либо неиспользованных мощностях российских предприятий.
Главная цель АвтоВАЗа в альянсе с Рено – доступ к современным технологиям автомобильного производства и, вероятно, уже готовым платформам для новых моделей, в основном недорогих. Но, в принципе, то же самое можно получить иначе. Это доказывает опыт частного, а не государственного, как АвтоВАЗ, Горьковского автомобильного завода, купившего в прошлом году сразу и платформу, и готовое ее производство у американской компании Chrysler. И теперь ГАЗ доводит купленные модели до специфических требований российского рынка собственными силами и разработками. Денис Соколов, инвестиционный банк «Кит Финанс».
Проект, который начал ГАЗ, это собственное производство на базе платформы Chrysler, имеет как преимущество, так и недостатки. Естественно, все выгоды от проекта достанутся самому ГАЗу, но он также будет нести и все риски. В этом отличие от АвтоВАЗа. ГАЗ работает прежде всего на рынке коммерческих автомобилей. Это грузовики и газели. В отличие от него, АвтоВАЗ работает на более конкурентном рынке, рынке легковых автомобилей. И конкуренция, прежде всего, сильна со стороны иностранных моделей. В этой ситуации АвтоВАЗ просто не имеет возможности рисковать. Для этого ему и нужен партнер, который разделит с ним риски запуска новых машин.
Севастьян Козицын, инвестиционная компания «Брокер Кредит Сервис».
Стоит отметить уникальность АвтоВАЗа, которому иностранный стратегический партнер нужен не только для инвестиций, не только для помощи в новых технологиях, но и для опытного управления и ведения дел в полукризисной ситуации. Что касается сравнения с газом, то у газа новая модель Cyber, созданная на базе Chrysler Sebring, она не будет занимать много доли в выручке газа. Он просто таким образом заменил линейку своих легковых автомобилей. Для АвтоВАЗа, думаю, подобный вариант был бы не совсем приемлемым, поскольку АвтоВАЗу нужна не одна модель, а гамма автомобилей, которая уже может со стороны партнера быть поддержана грамотными маркетинговыми решениями и многого другого, а может быть и дальнейшее продвижение недорогих автомобилей опять-таки на развивающиеся рынки.
На покупку крупного пакета акций АвтоВАЗа наряду с Рено претендовали также итальянская Fiat, с проекта с которой 40 лет назад и начинался, собственно, АвтоВАЗ, и американская General Motors, с которой АвтоВАЗ уже имеет совместное предприятие, выпускающее внедорожники Chevrolet Niva. В целом, нынешний модельный ряд кого из трех претендентов – Рено, Fiat или General Motors – в большей степени, на ваш взгляд, соответствует среднесрочным планам развития АвтоВАЗа, которые заявляли его нынешние руководители – Денис Соколов.
На мой взгляд, Рено является наиболее перспективным партнером для АвтоВАЗа в данный момент. Рено, ну, скажем так, стал известен на российском рынке прежде всего за счет того, что он одним из первых мировых автоконцернов стал серьезно продвигать бюджетные иномарки для развивающихся рынков. Это и производство в Румынии, вот в этом году заключили соглашение в Индии, также завод Рено в России. Соответственно, вот эта ориентация на бюджетные иномарки и в России ориентация АвтоВАЗа также на бюджетные машины, но уже собственного производства, могут привнести вот эффект синергии. С одной стороны, мы получим хороший технологический уровень, а с другой стороны, развитую дилерскую сеть АвтоВАЗа. И потребители, которые лояльны бренду АвтоВАЗа, скорее всего, также станут лояльны и бренду нового объединения, пока неизвестно, как это будет точно называться.
Крупнейшим акционером Рено является правительство Франции, которому принадлежат почти 16% акций. В свою очередь, у французской компании более 40% акций японской Nissan. За последние 10-15 лет в мировом автопроме именно альянс Рено-Ниссан оказался едва ли не самым удачным. За это время так и не состоялись другие. В 1994 году немецкая BMW купила британскую компанию Rover. Спустя 6 лет английский пациент, как называли Rover в Мюнхене, был продан за символические 10 фунтов. Совместный проект принес BMW убытков на 5 миллиардов евро и стоил должности исполнительному директору. В 1998 году немецкая Daimler купила американскую Chrysler. Сделку сразу окрестили браком на небесах. Столь дополняющими друг друга представлялись тогда модельные ряды двух компаний и возможности конвергенции их производственных мощностей. Через 9 лет Daimler продала Chrysler почти вчетверо дешевле, чем когда-то купила, а акционеры немецкой компании, как и в BMW, сменили ее руководство. Альянс Renault и Nissan начинался в марте 1999 года, когда французская компания купила почти за 5 миллиардов евро 37% акций Nissan, что по действующему в Японии законодательству давало Renault право назначить в японскую компанию своего руководителя. Сегодня Рено принадлежат более 44% акций Nissan, а японской компании, в свою очередь, 15% акций Рено, то есть чуть меньше, чем правительству Франции. Франко-японский альянс продает почти 6 миллионов автомобилей в год, больше только General Motors, Toyota и Ford. Успех франко-японской группы во многом связывают с уникальностью ее руководителя Карлоса Гона. Сначала в должности вице-президента Рено он поднимал Nissan, балансировавшую тогда на грани банкротства, а теперь руководит обеими компаниями одновременно, проводя в перелетах между Парижем и Токио чуть ли не столько же времени, сколько и на земле. Пока трудно представить, что менеджеры франко-японского альянса получат на АвтоВАЗе такие же полномочия в части принятия принципиальных решений, которыми они наделены на заводах Рено и Nissan. Хотя планируемая схема управления российской компанией отличается разительно от нынешней. Денис Соколов.
Согласно текущим соглашениям, которые, может быть, в будущем будут пересмотрены, окончательная структура управления АвтоВАЗом будет иметь следующий вид. Будет создана управляющая компания, которая будет владеть 50% АвтоВАЗа. Остальные акции будут распространены среди миноритарных акционеров. В свою очередь, вот этой управляющей компанией в равных долях будут владеть текущие владельцы АвтоВАЗа, это Рособоронэкспорт, и другой половиной будет владеть Рено. Таким образом, Рено сможет получить больше контроля над компанией, чем можно сделать вывод из вот этой вот доли его 25%.
Севастьян Козицын.
стоит отметить, что все-таки АвтоВАЗ – это не военное предприятие или предприятие, которое выпускает уникальные или для безопасности России продукцию. АвтоВАЗ выпускает легковые автомобили. И поэтому, я думаю, большинство операционных вопросов будут решаться при непосредственном участии менеджеров Рено. Тем более, что благодаря заслуге Карлос Гона этот альянс жизнеспособен в течение довольно длительного периода времени. Я не думаю, что АвтоВАЗ будет пытаться брать от Рено только технологии и нужные ему решения, а определять свою политику самостоятельно. Я уверен, что среди директоров АвтоВАЗа, в правлении АвтоВАЗа появятся менеджеры из-за рубежа. Поэтому думаю, что Карлос Гон примет участие непосредственное в формировании компании, у которой весьма амбициозные планы стать третьим в мире производителем автомобилей. Хотя, конечно, очень трудно представить, что Карлосу Гону удастся скоординировать деятельность трех компаний, которые, в общем-то, очень разнородны, находятся в весьма различном положении и в достаточно далеких частях света друг от друга.
В первую пятерку самых эффективных автосборочных производств Европы входят сразу два завода франко-японского альянса. Уже несколько лет подряд этот рейтинг с отрывом от других возглавляет завод компании Nissan в британском Сандерленде. Здесь работают примерно 4500 человек, на каждого из которых в год приходится 120 собранных автомобилей. Производительность другого, сборочного завода Рено в испанском Вальядолиде, примерно 100 автомобилей в год в расчете на одного работника. На российском АвтоВАЗе работают более 70 тысяч человек, а выпуск продукции на каждого из них в течение года в лучшем случае 10 автомобилей.
О том, что предстоит сделать компании «Рено» в России, рассказывал Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Сорок пять лет назад высшее советское руководство встретилось с советской художественной элитой разных жанров и направлений и попыталось вразумить собравшихся, что такое творчество, как следует понимать прекрасное и как искусство соотносится с задачами построения коммунизма. Тесное взаимодействие коммунистической власти и творческой интеллигенции существовало и до этого, а в течение последующих 4,5 десятилетий лишь продолжилось. Что тут изменилось, что сохранилось? Об этом материал Владимира Тульца.
Великий и неудачливый советский реформатор Никита Хрущев в инициативах и деяниях под конец своего правления был особенно импульсивен и непоследователен. В декабре 1962-го ему оставалось менее 2 лет власти. Административные и хозяйственные реформы буксовали. Недавняя кубинская военная авантюра, породившая глубочайший мировой политический кризис, завершилась советским крахом. Продовольственные проблемы становились все более ощутимыми. Недовольство в стране накапливалось, периодически вспыхивали массовые беспорядки и росло количество арестов за разного рода крамолу. Тайно роптать начали даже люди из ближайшего хрущевского окружения. И вот на фоне всего этого Никита Сергеевич решает вдруг вплотную заняться идеологическими проблемами и творческой интеллигенцией. Сам он мотивировал это так.
Когда мы идем в поход в строительство коммунизма, то оружие должно, тем более, такое дальнобойное оружие, как печать, должно быть, так сказать, проверено партией. И это долг, это наша обязанность. Очень интересная тема. Идет сейчас война за умы людей, И чтобы выиграть битву за коммунизм, прежде всего надо завоевать людей и умы этих людей надо завоевать. А ваши умы для нас, они ценны не только сами по себе, потому что вы сами так маршалы. Поэтому если маршал, так сказать, не имеет царя в голове, так как же он войско поведет за собой, понимаете? Поэтому нам надо, так сказать, привести оружие, так сказать, и очистить его от ржавчины. С тем, чтобы оно действовало бы безотказно.
Уже на следующий день после безалкогольного застолья с деятелями культуры малограмотные, косноязычные и хлесткие высказывания первого секретаря ЦК КПСС об искусстве стали притчей во языцах. Их пересказывали как анекдоты. Народная память о них сохраняется до сих пор, хотя в эпоху коммунистического пуризма они не могли быть опубликованы. Сегодня мы впервые воспроизводим в эфире фрагменты уникальной звукозаписи этого выступления Хрущева.
Ну, товарищи, так это живопись, товарищи? Ну, я не понимаю, товарищи. Вот вы, значит, это самое, новаторы. Вот, говорит, скульптура, вот он, неизвестный. Вот это скульптура. Вы извините, я с ними беседовал. Так когда я вот посмотрел, насмотрелся на это, я спросил, я слушайте, Иру, товарищи, господа, вы, Иру, настоящий мужчина. Потому что не пидораст вы, Иру, вы извините, Иру, это пидорастия в искусстве, а не искусство. Так почему, я говорю, пидерастам 10 лет, а этим орден должен быть?
Как ни странно, молодые советские абстракционисты и формалисты от этого разноса в конечном итоге оказались в выигрыше. О них узнали на Западе и стали покупать их работы за немалые деньги. Власть же, поставив в своих отчетах в графе «Работа с творческой интеллигенцией» очередную галочку, по большому счету не получила ничего. С тех пор она многократно менялась, но внимание ее к прекрасному и творческой элите не ослабевало. Это вечная история. Власть хочет выглядеть привлекательно. Для этого нужно, чтобы поэты и художники изображали ее и управляемую ею жизнь соответственно. Для этого, по словам одного из участников той давней 62-го года встречи, художника Бориса Жутовского, сначала власть ставила нас в позу, а затем сама позировала нам. Любая, и советская, и послесоветская, и вообще не советская власть, любит окружать себя людьми искусства, рассчитывая на этом фоне выглядеть интеллигентнее. Но и творческая элита испокон века тянется к власти, полагая из ее рук получить свободу своего творчества и необходимые для него материальные ресурсы, признание, награды, тиражи и прочее. Это в общем. Но что изменилось? Что хотят ныне художники от власти, спрашиваю я Бориса Жутовского.
Ничего не хотят. Власть, как всегда, хочет управлять. Художники, как художники, творческая интеллигенция, как ее называют, творческие личности хотят работать и творить. Они, каждый, живут в своей природе. Есть природа власти, есть природа искусства и творчества. Они не меняются. Иногда творчество бывает послабее, пожиже. Иногда власть похамовитей. А, в общем, у каждого своя природа. И как это было тогда, и как это было издревле, так это будет тянуться всю историю человечества, пока оно живет на Земле.
Искусствовед Екатерина Деготь не готова с этим согласиться.
Ну, я думаю, что я совершенно не согласна, честно говоря, с этим. Так, наверное, должно быть, как вы говорите. Но у нас в стране по-другому. У нас по-прежнему художники очень заинтересованы во власти, потому что только власть дает некие уникальные возможности для реализации своих проектов. Совершенно нет. Например, в Америке, чтобы стать крупным художником, совершенно не надо быть знакомым с президентом Бушем и вообще с каким-то его окружением. Не то у нас. И, конечно, власть тоже очень нуждается в художниках, потому что нуждается в имидже. Художники сейчас вообще очень востребованы, потому что у нас пиар вообще главное слово. И поэтому вот эта связь между художниками и властью, она как-то даже стала еще, можно сказать, прочнее, чем во время Хрущева.
А вот мнение журналиста и драматурга Дмитрия Минченка, любезно предоставившего нам возможность познакомить вас с уникальной записью выступления Хрущева 62-го года.
А мне очень близко, что сказала Катерина. Я бы только добавил, что художник мечтает о том, чтобы власть обратила на него внимание. Он хочет обаиваться этой властью, потому что кажется, что если тебя похвалили, то значит... Ну, я не знаю, вот мой короткий разговор с Андреем Андреевичем Вознесенским, там спустя после полгода, в 63-м году, когда Хрущева вызвал уже в Кремль, посылал к такой-то матери и грозился уничтожить, и Андрей Андреевич просто каким-то чудом, ему было тогда 29 лет, посмел возражать отцу народов, Никите Сергеевичу. Я ему говорю, ну вот как вы вообще тогда рискнули? Потому что у меня был свой собственный опыт общения с властью. На мой спектакль про Марлен Дитрих пришел Владимир Путин, только что новый президент. И я просто буквально вот почувствовал, что если он мне сейчас пожмет руку, то я ему скажу, я готов идти за вами, и давайте вместе идти и дружить. Это то самое, сказал мне потом Вознесенский, что мы все переживали обаяние власти, мы бы все хотели идти с ней, взявшись за руку, да вот только она не всех брала. Но вот такое у нас страны, это уже проблема в нас. Этот раб в нас сидит, а вовсе не в этой власти, хотя она производная от нашей. Мне кажется, пропорции между властью и художниками всегда остаются в нашей стране одними и теми же. Художник хочет быть замечен этой властью, а власть хочет, чтобы позировали для этих художников. Все продается, и каждый пытается обратить на себя внимание, но мне кажется, что великая власть рождает великое реалистическое искусство, и это было только в те советские годы. Сейчас такого быть не может. Хотя, если гаечки закрутят, может быть, Катя, снова великое искусство появится у нас в России.
Ну, только если рынок отменим, если художник не будет ориентироваться вот совсем на рынок, но это нереально.
Таковы мнения искусствоведа Екатерины Дёготь и журналиста и драматурга Дмитрия Минченка. Тут можно и поспорить, особенно по поводу того, что великое реалистическое искусство порождается великой властью. Великий реалист Толстой, он что, от сильной императорской власти произошел? И что тогда делать с нереалистами? Михалковых, отца и сына, великим реализмом не попрекнешь. А ведь как с разными властями дружили и дружат. И не только в рынке дело. Я знаком со многими из той более чем дюжины творческих интеллигентов, которых нынешний преемник Медведев прошлой осенью взял для антуража в поездку в Китай. Они к нему относились по-разному. Но многие, как и встарь, хотели не денег, а любви или хотя бы внимания. В общем, наверное, можно рассматривать отношения власти и творческой элиты сегодня браком по расчету. Но нужно только помнить, что расчеты часто оказываются ошибочными.
Продолжение дискуссии в программе Владимира Тольца «Разница во времени», которая выйдет в эфир в ближайшие субботу и воскресенье. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Что я с тобой 3 месяца живу? Ты видел, чтоб я с кем-то была? Ты меня постоянно оскорбляешь. Это за мою доброту, что я стараюсь все для тебя. Я, Сереженька, проститутка, сучка, спасибо.
Документалисты Павел Костомаров и Антуан Катин и их фильм «Мать» в «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Жил-был у бабушки серенький козлик.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Кампания по выдвижению Гарри Каспарова кандидатом в президенты России завершена. Каспаров сообщил Радио «Свобода», что не может провести собрание инициативной группы по выдвижению его кандидатуры, поскольку в Москве ему отказано в предоставлении помещения для такого собрания. Съезд ЛДПР выдвинул лидера партии Владимира Жириновского кандидатом в президенты России на выборах 2 марта. Жириновский будет баллотироваться на президентских выборах уже в 4-й раз. В подмосковном Серпухове прошли похороны активиста оппозиционного движения «Другая Россия» Юрия Червочкина. Он подвергся нападению 22 ноября, незадолго до марша несогласных. Районный суд Ставрополя выдал санкцию на арест мэра города Дмитрия Кузьмина. Решение было принято в отсутствие обвиняемого, который находится в международном розыске. Кузьмина обвиняют в превышении должностных полномочий при распределении муниципального имущества. В Ленинградской области заключенный одной из колоний был избит, после чего, не приходя в сознание, скончался. По словам адвокатов, Денис Захарченко получил удар по голове за то, что высказался против проводившегося среди осужденных обыска. В Лиссабоне подписано базовое соглашение Европейского Союза. Новый договор, предусматривающий реформу руководящих органов ЕС, должен заменить Конституцию Евросоюза, проект которой был отвергнут на референдумах во Франции и Нидерландах. В пакистанском городе Кветта 7 человек погибли сегодня в результате теракта. 2 смертника привели в действие взрывные устройства у армейского блокпоста. Новый раунд американо-иранских переговоров по проблемам безопасности Ирака, запланированный на будущую неделю, отложен.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Отношения Украины и Польши. Пресса как часть общения и понимания. И завершение цикла «Культура и этика делового общения». Сегодня речь пойдет об Америке. Со следующей недели могут быть отменены ограничения на ввоз в Россию польского мяса. Россия изменила свою позицию после того, как поляки избрали новое правительство, что, впрочем, еще раз доказывает, как мало во всем этом было экономики и чего стоили все эти многочисленные заявления о якобы некачественной продукции. А вот соседнюю Украину, как и соседнюю Чехию, качество польского мяса вполне удовлетворяло и удовлетворяет. Между Украиной и Польшей вообще развиваются именно те отношения, которые должны быть между соседними государствами, даже если у них была нелегкая история. А 11 декабря в польском городе Вроцлаве открылся фестиваль украинской культуры «Украина Вива». Об украинцах в Польше и поляках на Украине сегодняшняя беседа за круглым столом, которую ведет Олег Панфилов.
Фестиваль культуры – событие частое в отношениях двух дружеских и соседних стран. Особенно Украины и Польши, история взаимоотношений которых претерпела много, особенно за последние десятилетия. В советской истории были и трагические события, напоминание о которых стало темой для нашего разговора, в котором принимает участие журналист и историк Андрей Павлышин, он по телефону из Львова, и польский журналист, он этнический украинец, Петр Андрусечко, он сейчас находится в Киеве. Андрей, что из себя представляет украинская диаспора в Польше? И, насколько мне известно, вы потомок тех украинцев, которые когда-то жили в Польше.
Да, действительно, мои предки походят из тех регионов, где украинцы жили на территории современной Польши очень давно. Во всяком случае, письменные свидетельства о их пребывании там мы имеем с раннего Средневековья. Но диаспорой украинцы, которые являются сейчас гражданами Польши и украинцами являются только по этническому происхождению, стали в апреле 1947 года, когда их насильственно рассеяли на западных, присоединенных к Польше после войны, по немецких так называемых землях. Ну, в общем-то, они жили раньше на территории, где жили их предки, то есть мы не можем называть их диаспорой до 1947 года. В Польше тогда жертвами операции «Висла» в 1947 году стало около 150 тысяч граждан украинского происхождения. Сейчас в Польше, по данным переписи, около 30 тысяч граждан, которые называют себя украинцами, связывают себя с украинскими какими-то корнями, но эксперты и общественные деятели считают, что это число значительно больше, раз в 10. Во всяком случае, такова должна была быть динамика по теории демографии. Около 300 тысяч должно было быть сейчас граждан украинского происхождения в границах современной Польши.
Насколько украинцы, живущие сейчас в Польше, и это будет вопрос, который я затем задам Петру, самоидентифицируются как украинцы, насколько они осознают свою этничность и как они могут поддерживать свою этничность, насколько они пользуются классикой украинской литературы, насколько они способны сейчас пользоваться украинской прессой. жить как украинцы?
Вопрос, конечно, очень сложный, не на один час отвечать бы на него нужно было, потому что имеет очень много нюансов, но как бы главные компоненты в этом таковы. Те, кто осознает себя украинцем и тяготеет к украинским корням, конечно же, относятся к этому совершенно сознательно. Дело в том, что в Польше существовало, культивировалось в коммунистические времена презрительное отношение к украинцам. По шкале Багардуса, это такая шкала, критериальное отношение к национальным меньшинствам, украинцы находились, ну, приблизительно на уровне цыган и румын, то есть отношение было остро негативное, близкое уже к расизму. И для того, чтобы быть украинцем в Польше, нужно определенное мужество. Нужно читать книжки и прессу на кириллице, то есть выделяться из общины, не на латынице, верить в того же Бога, но принадлежать к другой конфессии, еще многим выделяться. То есть это как бы своеобразный вызов, к которому не все бывают готовы. Поэтому быть украинцем в Польше, в общем-то, сложно, во всяком случае, было до недавно, до оранжевой революции, после которой популярность украинцев в Польше резко возросла, и особенно молодое поколение поляков, которое полностью сочувствовало демократическим изменениям в Украине, стало себя ассоциировать с Украиной, и это резко изменило многое в отношении к этническим украинцам местным. Ну а украинцы в Польше имеют, конечно, возможность читать, особенно в интернете, прессу, использовать какие-то электронные медиальные каналы для получения информации, какие-то скромные имеют возможности для культурного обмена, но преимущественно фокус этого обмена, он такой культурнический, этнографический, то есть народные танцы, народные песни и всякое тому подобное. Сейчас в обществе украинцев Польши, центральной как бы организации, которая занимается этими вопросами, происходит смена поколений, приходят 30-40-летние, которые уже выросли абсолютно в Польше, в польской среде, в больших городах. И эти люди, в общем-то, имеют намерение и имеют очень твердую установку на то, внутреннюю, я имею в виду, установку на то, чтобы изменить этот дискурс и сделать общение, в общем-то, более современным, более модерным и дать возможность современным украинцам в Польше причаститься к высокой современной украинской культуре.
Петр, вы, может быть, более подробно скажете о том, каково быть украинцем в Польше, как это происходило раньше и действительно ли есть какие-то изменения последние 4 года в связи с тем, что происходили определенные события в Украине. И напомню, что это Петр Андрусечка, польский журналист, этнический украинец, который пишет для изданий, выходящих на украинском языке в Польше и в Чехии.
Первые такие измены произошли уже после 1989 года. Фактически до 1989 года это был такой вид украинца как врага польского государства. Это тоже было по-разному, потому что это очень было зависимо от средовища самих поляков. Я, например, я народился в городе Кошалин, это поближе Балтийского моря. Мой отец и моя мама были переселены во время операции «Висла» в этом месте. И я сам, ворожества со стороны поляков, такого вот у меня не было. Но я знаю, что много украинцев, этнических украинцев в Польше с таким вражеским отношением столкнулись, но у меня этого не было. После 89 года фактически поляки ставились по-иншему уже до украинцев. И так, как уже говорил Андрей, очень такая радикальная смена наступила в 2004 году после оранжевой революции. Украинцы в Польше, они имеют возможность пользоваться украинскими ресурсами медиальными, потому что в Варшаве издается еженедельник «Наше слово», который издается с 1956 года. Есть также новое издание, такое издание есть «Украинский журнал», который издается в Празе, в Чехах, але редакция этого журнала есть международную, в редакции этого журнала есть украинцы из Польши, украинцы из Чехии и Словакии. Можно подчеркнуть тоже то, что очень важную роль играла в поддержке этой идентичности украинской греко-католической церкви. Она была запрещена во время социалистической, но завдяки сотрудничеству с римо-католической церковью греко-католики, униты украинские мали возможность участвовать в религийных житиях.
Петр, мы говорим о том, что происходило и каково было отношение к украинцам, но никто из вас пока не сказал, каково количество украинцев, которые пережили все эти события и которые сейчас живут на территории Польши. И, как вы сказали, украинские диаспоры, украинские общины есть и в Словакии, и в Чехии.
В Польше рахували, что живет приблизно где-то 250 тысяч украинцев этнических, но последний перепись показал, что этих украинцев есть 35 тысяч. Мне кажется, что это очень сложный вопрос идентификации украинского средовища в Польше, потому что здесь произошли измены. Польша стала демократическим государством. Большинство идентифицирует себя как граждан Польши и также как граждан Евросоюза. Потому что это сложный вопрос, но фактически и тут очень много зависит от того, как поставить вопрос про эту идентификацию, как ты сам себя идентифицируешь.
Андрей, что вы можете добавить к этому?
Возвращаюсь к тому, что я уже сказал раньше, то есть к тому, что в Польше украинская община была дезинтегрирована в 40-х годах, тогда около 500 000 украинцев, 450 тысяч, вынуждены были переселиться на территорию современной Украины, бросив родные места, родину предков, а 150 тысяч самых твердых и уверенных, те, которые остались, были насильственно в апреле 47-го года перемещены и расселены на западе Польши, так, чтобы не более 5 семей в одном населенном пункте. По демографическим разным системам их должно было быть больше, 250-300 тысяч к нынешнему дню, но оказалось, по переписи 31 или там по другой системе пересчета, если вместе с лемками, то 36,5 тысяч. Конечно же, их должно было быть больше, и Петр правильно говорит о том, что это проблема того, как считать, а не действительной ситуации. Но я думаю, что украинская община в Польше имеет перспективу только в том смысле, что она будет частью многонациональной и многокультурной Европы, потому что Европейский Союз и его программы создали сейчас очень мощные средства поддержки подобного рода региональных, локальных идентичностей. Нужно еще много изменить в законодательстве Польши, в подходах местных органов самоуправления, ну, в многих других вещах, для того, чтобы украинцы наконец сняли с плеч ту тяжесть прошлого, которая находится у них там, и начали, в общем-то, по-иному воспринимать мир, не так дефензивно, оборонительно, настороженно, как это очень часто встречается до сих пор.
Спасибо большое. Это был Андрей Павлишин, журналист и историк. Он с нами говорил по телефону из Львова. И также в разговоре принимал участие польский журналист, этнический украинец Петр Андрусечко. Он был с нами по телефону из Киева. И мы говорили об украинцах, живущих в Польше.
Это был Олег Панфилов. Мы закончим разговор об украинско-польских отношениях через 2 недели. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Продолжим после коротких объявлений.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. В чем заключается искусство ведения переговоров? Много ли различий в деловых беседах, скажем, с португальцем и немцем, американцем и греком? Какие культурные и психологические особенности должен в каждом случае учитывать деловой партнер? На эти вопросы отвечает юрист Сергей Франк, партнер немецкой компании Kienbaum, автор книги «Предпринимательство без границ», вышедшей в Германии и сейчас готовящейся к изданию в Москве. Сегодня мы завершаем цикл бесед, который ведет мой коллега Иван Толстой. Речь пойдет об Америке.
Фондовые биржи, акционерный капитал, первичное размещение акций – все эти понятия, описывающие развитие современного рынка, пришли к нам из Америки, которая до сих пор остается ведущим рынком и главным источником новых тенденций в мире бизнеса. Так пишет юрист и публицист Сергей Франк в главе об искусстве ведения переговоров с американцами. На одном энтузиазме, напоминает он, вести успешные операции в США не получится. Американцы обладают прирожденным талантом к общению. При этом надо помнить, что поговорка «время – деньги» нигде в мире не бывает так близка к реальности, как в Соединенных Штатах. Сами переговоры доскональным образом подготовлены и будут проходить в спокойной, деловой и дружелюбной атмосфере. Добродушный юмор по ходу беседы приветствуется. Он помогает снимать стресс, американцы выживают на изнурительной работе во многом благодаря этой своей способности разбавлять шуткой серьезные разговоры. Роль юристов в общественной и деловой жизни США, напоминает Сергей Франк, трудно переоценить. Там принято привлекать на самых ранних этапах сделки адвоката, который должен быть осведомлен как о положении в данном секторе, так и об особенностях местного законодательства, которое может отличаться в разных штатах. Это дорогостоящее мероприятие, поскольку нигде в мире адвокатские услуги не ценятся так высоко, как в США. Так что с самого начала нужно иметь в виду, что придется потратиться. Без адвокатов с двух сторон американцы не сядут за стол переговоров. Имеет смысл с самого начала прямо осведомиться о стоимости этих услуг, чтобы потом сумма не стала неожиданностью. Итак, мой собеседник Сергей Франк.
Hello, Mr. Frank. Hi, how are you?
How are you today, Ivan?
I'm great, Сергей.
This is a terrific day, you know, another day, another dollar.
Yes, you're right. So you're a real businessman.
Sure, I love it.
Что такое американский бизнесмен с точки зрения иностранцев? Вот какое первое впечатление от американца? Первое ведь всегда бывает в чем-то очень правильное.
Я бы не сказал, что первое впечатление это того ковбоя. Впечатление иначе. Американцы часто не говорят на других языках, потому что это им не нужно. Каждый более или менее говорит по-английски. Все знают CNN, все пьют Кока-Колу. Так что до какой-то степени американская культура всюду глобальная. И американцам может быть самое легкое, потому что им не нужно говорить другой язык.
Но ведь это только за границей считается, что все американцы на одно лицо и на один манер. Америка громадная, и в конце концов вступить в переговоры вы можете и с янки, и с южанином. Вы можете говорить и с американцем латиноамериканского происхождения, и с американцем, предки которого вышли из Голландии. Да? Вы считаете, что тем не менее Америка это плавильный котел и всех делает некими унифицированными американцами?
Нет, конечно, есть разница. Есть большие разницы между, скажем, восточным берегом, где довольно еще европейские люди, западным берегом, где тоже международный климат и где довольно сильная азиатская культура, много китайцев, много японцев, и в середине, the Midwest and the South, значит, Средний Запад и Юг, где американцы то, что мы называем настоящих американцев. То есть те, которые любят Америку, которые знают, что Америка большая страна, и которые в общем думают, что Америка может без других. То есть Америка может помочь самой себе, и им других не нужно. То есть если с таким человеком вы будете беседовать, вы увидите, что до какой-то степени у него довольно большое незнание других культур.
Сергей, в вашей книге вы пишете, что в некоторых странах во время деловых переговоров партнер может обсуждать какие-то дела не только с высшим звеном менеджмента, но и со средним звеном, да, как, например, это, кажется, в Германии бывает. А что в Америке? Кто главный на переговорах? Что нужно иметь в виду партнеру?
Конечно, президент предприятия самый главный. Это вы будете видеть. Но Америка до какой-то степени очень демократическая страна. То есть там бизнес не только на одном плече, а на разных плечах. Вам нужно узнать, кто какую функцию имеет в американском предприятии, и тогда вы можете беседовать на разные почвы с разными людьми. Это не только с одним президентом.
Во время переговоров с американскими партнерами кому удается так сказать, одержать психологическую победу. Кто способен больше приспосабливаться? Другие культуры или американские партнеры?
Нет, я думаю, что другие культуры должны и делают это тоже. Потому что английский — это глобальный язык, так что у американцев есть преимущество, они более или менее хорошо говорят по-английски. Англичане это не сказали бы, но нужно все-таки сказать. И они чисто из их истории никогда так не приспосабливались, как другие культуры. Если вы... Можно вам еще что-то иначе сказать? Посмотрите на Америку. Америка — это то, что люди говорят, плавильный котел. Там масса разных культур. Но это не то, что мы называем в Европе многокультурное общество. А все эти люди, которые приехали в Америку, очень быстро концентрируются на Америку. Американский флаг у них на балконе, они знают гимн. И многие из этих людей, которые приехали из Европы или из Азии, забывают во втором поколении уже их родной язык. Так что Америка — это нельзя забыть, это плавильный котел, но очень сильно стремляется быть одной культурой.
Слово «бизнесмен» английского происхождения, деловой человек, и у других культур, так сказать, американец ассоциируется вообще с каким-то делом, с деятельностью, с предпринимательством и так далее. А я хотел спросить вас, как вообще бизнес меняет культуры и традиции национальные? Не только применительно к Америке, но вот если в Америке дух предпринимательства очень распространен, жив и силен, то как меняются в современном мире люди под воздействием, вот, так сказать, глобализирующего бизнеса?
Они меняются. А это не так, что теперь... По поводу интернета и имейла и глобальной телекоммуникации все люди одинаковые, нет. Но они намного более похожи на друг друга сейчас, чем, скажем, 20 лет тому назад. Глобализация показала и сделала, что до какой-то степени многое сблизилось. Японцы с вами сегодня по мобильному телефону разговаривают. То же самое южноамериканцы, французы, так же, как и англичане, так же, как и русские. Это много что помогло, но это, может быть, сблизилось 20%. Иначе 80% осталось то, что важно в личной культуре. То традиции, язык, и привычки, и история.
Сергей, ваша книга изначально написана на английском языке, правда?
Нет. Моя книга основана на серии статей, которые я написал в Financial Times на английском языке. Но первое издательство книги было на немецком языке с английским глоссарием. И теперь в следующем году, в начале следующего года, выйдет книга на русском языке, тоже с английским словарем.
Зачем в русском тексте английский словарь?
Потому что английский — глобальный бизнес-язык, и мне кажется, что очень важно, что русский бизнесмен, который сейчас начинает по почве глобализации иметь контакты за рубежом, чтобы он бы знал бы, какая есть разная специальная терминология, что касается контрактов, что касается доходов, что касается прибыли, что касается расходов, то есть это конкретная помощь каждому русскому бизнесмену, когда он ведет переговоры на английском языке и когда эти вопросы возникают.
Какому читателю адресована ваша книга? Если сначала она была написана для читателя Financial Times, потом по-немецки, теперь адресована русскому читателю. А неужели для всех вы пишете одно и то же? Неужели нет какой-то ориентации культурной, национальной, географической?
Изменил текст книги из немецкого на русский. То есть разные нюансы, которые для немцев не написал. Я очень сильно расширил в русской книге. То есть, например, вопрос курения. Можно всюду курить. В России это не проблема. Это еще общество, где всюду могут курить. На Западе, в Америке, это совсем иначе. Это показывает совсем другой подход. Подход к женщинам. Вся эмансипация, например. В России часто в бизнесе секретаршам не дают руку. Это в Германии или в Америке совсем иначе. Так что есть разные подходы, которые в России иначе и более важны, чем, скажем, в Германии или в Англии. Из-за этого я совсем иначе написал, с другим подходом написал эту книгу на русском языке. То есть, что могло бы быть важно русскому бизнесмену знать и иметь в виду, когда он ведет переговоры, деловые переговоры, либо за рубежом, либо с иностранными партнерами.
Другими словами, Сергей, для американцев вы эту книгу написали бы все-таки чуть-чуть иначе.
Конечно.
А какие советы вы дали бы американскому деловому человеку?
Я бы начал бы как следует. Соединенные Штаты Америки – это великолепная страна, но не весь мир работает так, как они работают. Так что, если ты, дорогой американец, хочешь сделать дела за рубежом, нужно разные вещи иметь в виду.
И дальше обращаемся к тексту книги.
Правильно.
Thank you so much, Mr. Frank.
You're more than welcome, Mr. Tolstoy. Have a nice day.
You too.
С Сергеем Франком, автором книги «Предпринимательство без границ», беседовал мой коллега Иван Толстой. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Можно ли вернуть авторитет проигравшим демократическим партиям, не меняя их названия и лидеров? Этот вопрос обсуждаем с политологом Александром Осовцовым, бывшим членом партии СПС и «Яблоко».
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Это высшие понятия. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом, выражать свою любовь месту, где я родился.
Служить России.
Россия, у меня в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось. Стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать? Ничего. Теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».